В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня 3 апреля, сейчас Сухуминск, Инвалид, Тбилиси, 21 час. У микрофона Олег Кусов. Сегодня в нашем выпуске. Абхазские депутаты выбрали спикера, но оппозиционер Хаджимба им не стал.
К сожалению, даже на том этапе, который, как говорится, называется первым заседанием сессии, мы уже практически парламент сломали через колено.
Сказал Рауль Хаджимба.
В НАТО через парламентские выборы.
Эти выборы станут тестом для грузинской демократии, а также шансом показать, насколько далеко вы продвинулись.
Юго-осетинские кандидаты борются со слухами.
В Цхинвале стали обсуждать непонятно как возникшую версию, что оба кандидата намерены сойти с предвыборной дистанции.
Прорубить окно с помощью лазики.
Мы сможем создать специальное окно для абхазских граждан, чтобы они могли заглянуть в Грузию.
Эти и другие темы в нашей ежедневной информационно-аналитической программе и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях. Башар Асад согласился 10 апреля вывести войска и военную технику из городов. Генеральный секретарь НАТО Андрес Фок Расмуссен считает Грузию образцовым партнером. Во Франции выдвинуты обвинения арестованным по подозрению в связях с радикальными исламистскими группировками. В течение ближайших двух дней в Дамаск ожидается прибытие представителей ООН для обсуждения размещения в Сирии наблюдателей этой международной организации с целью ведения мониторинга режима прекращения огня. Один из пунктов плана по регулированию конфликта в Сирии специального посланника ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннана предусматривает размещение в стране 250 наблюдателей ООН. Однако для его реализации требуется одобрение Совета безопасности ООН. Посетивший Дамаск глава Международного комитета Красного Креста Якоб Келленберг во вторник провел переговоры с министром иностранных дел Сирии и руководителем сирийского отделения Международного Красного Креста. В ходе переговоров обсуждался вопрос о расширении поставок гуманитарной помощи в районе боев и доступе международных представителей к пленным и задержанным. В тот же день дядя сирийского лидера, бывший вице-президент страны Рифат Асад, заявил, что обстановка в Сирии настолько критическая, что президенту Башару Асаду вряд ли удастся долго удержаться у власти. В понедельник Кофи Аннан сообщил, что Башар Асад согласился 10 апреля вывести войска и военную технику из городов, в которых шли бои с вооруженными отрядами оппозиции. Генеральный секретарь НАТО Андрес Фок Расмуссен считает Грузию образцовым партнером Североатлантического союза. Об этом Расмуссен заявил сегодня в ходе переговоров в Брюсселе с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Говоря о обещании принять Грузию в НАТО, данным альянсом в 2008 году, Расмуссен подчеркнул, что оно остается в силе. На переговорах обсуждались вопросы военно-технического сотрудничества и участия Грузии в операции НАТО в Афганистане. Михаил Саакашвили заверил, что предстоящие в октябре выборы в парламент Грузии будут честными и открытыми. Демократические реформы – одно из условий приема страны в НАТО.
Эхо Кавказа. Новости.
Во Франции выдвинуто обвинение 13 из 19 человек, арестованных на прошлой неделе по подозрению в связях с радикальными исламистскими группировками. Как сообщил прокурор Франсуа Малин, некоторые из задержанных являлись членами экстремистской группировки и намеревались похитить судью. Трое из арестованных были освобождены. Боевики были задержаны в ходе рейдов в разных французских городах через несколько дней после того, как в ходе операции в Тулузе погиб гражданин Франции алжирского происхождения Мохамед Мера, убивший 7 человек на юго-западе страны. Власти Франции в преддверии президентских выборов 22 апреля, на которых нынешний президент Франции Николя Саркози будет баллотироваться на второй срок, активизировали усилия по борьбе с лицами, подозреваемыми в связях с радикальными исламистскими группировками. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время встречи в Минске с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ Юкия Амана заявил, что Белоруссия готова к строительству второй атомной электростанции, несмотря на то, что еще даже не начато возведение первой, передает Игорь Корней.
25 ноября в Москве было подписано межправительственное соглашение о выделении Белоруссии государственного кредита в размере 10 миллиардов долларов на строительство первой белорусской АЭС в городе Островец Островец на границе с Литвой. И хотя активные работы на Островецкой площадке лишь начинаются, Александр Лукашенко уверен, что Белоруссия может потянуть строительство сразу двух АЭС. Обращаясь к Юкия Амана, он заявил: «Если будет ваше содействие, мы готовы построить и вторую АЭС». По словам Лукашенко, после трагических событий в Японии и проблем на Фукусиме, мир переживает особый период в развитии мирного атома. В этот период Белоруссия однозначно заявила о том, что не просто намерена построить атомную электростанцию, но и фактически начала ее строительство. Лукашенко выразил уверенность, поскольку МАГАТЭ – организация, заинтересованная в том, чтобы подобные проекты реализовывались, Белоруссия надеется, что получит серьезную поддержку в строительстве атомной электростанции. Белорусская общественность критически относится к проекту, поскольку страна наиболее пострадала от катастрофы на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В Петербурге сегодня прошла серия одиночных пикетов против ареста участников акции «В защиту свободы собраний», передает Татьяна Вольская.
Фальшивый рапорт, фальшивый суд, фальшивая власть. Нет полицейскому государству. С такими плакатами вышли активисты, протестующие против ареста на 10 суток члена Парнаса Юрия Мельничука и яблочницы Марии Кожеватовой. Пикеты проходили с 13 до 15 часов у здания мировых судов на Лиговском проспекте 56 и на Садовой улице 55-57. Людей посадили ни за что, объясняет общественная активистка Анна Дудникова.
Мельничук был задержан еще на подходе к месту. У него ситуация анекдотичная. По делу о неповиновении законному требованию прекратить участие в несанкционированном митинге он осужден на 10 суток, а дело о участии в незаконном митинге отложено. То есть еще не доказано, что он в этом митинге участвовал.
По словам Анны Дудниковой, протоколы по задержанию Мельничука были сфальсифицированы, а Мария Кожеватова вообще стояла в одиночном пикете, на что имела полное право. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. В Абхазии прошло первое заседание парламента самопроглашенной республики пятого созыва. Главным итогом сегодняшнего работы депутата стало избрание спикером Валерия Бганба, который обошел своего соперника, лидера форума народного единства Руля Хаджимба. После подсчета голосов Хаджимба поздравил Бганба с избранием на пост спикера. Однако в беседе с журналистами заявил, что данное решение депутатов стало результатом давления исполнительной власти. Из Сухуми передает Семен Пегов.
Повестка первого заседания нового состава Народного собрания Абхазии, которое по традиции открывает самый старший депутат, им стал Артур Миквайбе, это, конечно же, выборы спикера и вице-спикеров парламента. На пост председателя было выдвинуто две кандидатуры – Рауль Хаджимба и Валерий Бганба. В итоге, после процедуры тайного голосования с перевесом в 10 голосов, спикером стал Валерий Бганба. Выступивший перед парламентариями президент Абхазии Александр Анквап заявил, что рассчитывает на плодотворное сотрудничество с законодательной властью.
На самом деле история парламентаризма нашей страны достаточно молода, но очень насыщена. И сегодня хорошая страница, открыта новая. И я не сомневаюсь в том, что избранные депутаты, установленный законом срок, достойно будут служить своему народу.
Сказал Анквап. В рамках протокольной части с трибуны фактически не прозвучало оценки того, как депутаты выбирали спикера нового парламента. При всей открытости процесса совершенно ясно – это итог работы, проделанной за кулисами теми или иными политическими силами. Публично об этом сказал Аслан Кубахи, который в своем выступлении в частности отметил, что не используя административный ресурс в ходе предвыборной гонки, исполнительная власть все же не осталась в стороне при подготовке к первому заседанию парламента. После того, как Валерий Бганба был избран председателем Народного собрания, его оппонент Рауль Хаджимба, естественно, поздравив нового спикера, в интервью журналистам, тем не менее, сказал следующее.
Я думаю, нужно поздравить того, кого избрали, но судьба этих выборов была предрешена. И она была предрешена не сегодня, не вчера. Это в течение нескольких недель эта работа проводилась. Последняя сегодня встреча была в 11 часов перед началом заседания первой сессии. И практически все это стоило ожидать. Ничего нового власть не сделала. Это тот последовательный механизм, который она использует все эти годы. К сожалению, даже на том этапе, который, как говорится, называется первым заседанием сессии, мы уже практически парламент сломали через колено.
Сказал Рауль Хаджимба. Избранный спикер, в свою очередь, в беседе с представителями СМИ участие исполнительной власти в подготовке к первому заседанию назвал исключительно организационным. По словам Валерия Бганба, ни о каком давлении на депутатов речи идти не может.
Мы, наверное, будем еще чаще общаться и насчет давления тоже будем говорить. Я знаю, что на этих депутатов давления не окажешь. Люди голосовали так, как они считали нужным.
Сказал Валерий Бганба. В отличие от предыдущего состава абхазского парламента, в новом вместо 3-4 вице-спикера. Это Утари Цвишба, Эмма Гамисония, Адгур Харази и Вакаршак Касьян. Демонстративным на этом фоне выглядело то, что представители оппозиции не стали выдвигать на должность вице-спикера Рауля Хаджимба. Депутат от партии Форум народного единства Абхазии Ахра Бжани так прокомментировал эту ситуацию.
Дело в том, что вообще вот номинирование 4 человек на этом пост, оно, конечно, однозначно девальвирует вообще саму должность. Как сказала одна моя знакомая, явно тщеславие на 35 депутатов, 4 вице-спикера, это кажется слишком.
Говорит Ахра Бжани. Спикер Валерий Бганба рассказал журналистам, что идея расширить штат вице-спикеров – это не инициатива исполнительной власти. По его словам, это даже было скорее не внутри, а внешнеполитическое решение. Такое количество вице-спикеров, по мнению Валерия Бганба, необходимо для того, чтобы активизировать диалог с парламентариями других стран.
Действительно, очень много у нас связей с парламентами разных стран. Постоянные разъезды спикера не позволят нормально организовать работу парламента.
Сказал Валерий Бганба. Досадным недоразумением избранный спикер назвал тот факт, что в начале на первое заседание нового состава Народного собрания не пускали депутатов предыдущего созыва. По словам Валерия Бганба, это было упущением организаторов. Если же возвращаться к влиянию исполнительной власти на парламентариев, если оно и существует, то на кого именно распространяется, поименно сегодня не назовешь. Голосовали ведь тайно. Правда, если вспомнить народную мудрость, все тайное когда-нибудь становится явным, то это когда-нибудь наступит уже при принятии парламентом первого принципиального решения. Ведь поднимать или не поднимать руку придется каждому. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
Тему избрания спикера нового абхазского парламента продолжит мой коллега Демис Паландов. Я передаю ему микрофон. Добрый вечер, Демис.
Добрый вечер, Олег. Добрый вечер, слушатели. У нас на прямой связи из Сухуми главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик. Инал, добрый вечер.
Добрый вечер, Демис.
Инал, вот сегодня появился спикер, это Валерий Бганба. Вы могли бы рассказать о нем? Что это за человек? Какая у него предыстория? И, наверное, самое главное, каковы его политические взгляды?
Ну, из тех депутатов, которые входят в этот новый парламент, наверное, у Валерия Бганба самый, наверное, богатый политический опыт. Депутатствование, по крайней мере, его началось. Первое депутатство связано еще с довоенным парламентом, который в простонародье называли «золотым парламентом». Он был также депутатом прошлого созыва. И вот сейчас спикер. Он достаточно успешный человек в бизнесе. И в свое время он и при Владиславе Арзенбе, он был и главой администрации Гагарского района. И сейчас у него не было вот такого как бы четкого последние годы политического кредо, какой же он лагерь поддерживает. Но я думаю, нынешнее назначение, его фактическое вот это избрание, все-таки как-то считаю, как бы исходило из президентской администрации, так или иначе оно как бы делает, наверное, его таким, образно говоря, анквабистом, то есть сторонником президента Александра Анквабиста.
Инал, ну вот сегодня Рауль Хаджимба заявил, что исполнительная власть уже на первом заседании сломала парламент через колено. Вы сейчас рассказывали о Валерии Бганба, кроме того, я видел немало отзывов об этом человеке. Ну вот он не очень похож на человека, которого легко сломать или который легко поддается давлению. Но все-таки, как вы считаете, с таким спикером парламент станет более самостоятельным, независимым от исполнительной власти, чем предыдущие?
Ну, я думаю, здесь как бы больше-меньше, как бы здесь на весах гадать не придется. Тем не менее, я просто уверен, что нынешний парламент так или иначе, он опять же будет как бы очень зависимым от администрации президента, что, собственно говоря, показали та схема, по которой сегодня выбирались там спикер и 4 вице-спикера парламента. И какой-то шанс все-таки быть независимым, наверное, хотя бы вот такой фасадной своей частью, этот парламент имел бы, если бы, допустим, все-таки президент перешагнул бы через вот такие как бы узкоэгоцентричные, как бы через вот это перешагнул бы и как бы сделал бы, как бы предложил бы возглавить парламент спикер Раулю Хаджимба. При этом все равно нынешний состав Народного собрания, он так или иначе, даже при спикере Хаджимба, имея вот такое административное влияние сильное на депутатов, слишком много всяких вещей, которые могут как бы изменить мнение того или иного депутата, он все равно бы как бы был бы, выполнял бы волю президентской администрации. Но вот наличие Рауля Хаджимба в роли спикера бы показывало бы все-таки, вот что абхазский парламент является как бы независимой ветвью власти. Сейчас даже любому как бы человеку с улицы понятно, что таким он после сегодняшнего голосования не является и вряд ли будет в ближайшие 5 лет.
Инал, но все-таки сегодня 11 депутатов проголосовали за Хаджимба, и есть ощущение, что, по крайней мере, если не принятие решения, то на уровне деклараций этот парламент будет другой, он не будет такой молчаливый, как предыдущий.
Ну, может быть, хотя я вот помню 5 лет назад, когда состоялось там первое заседание парламента и того предыдущего созыва, и тогда в том парламенте изначально было 8 оппозиционеров, ярко выраженных, но к финишу их всего осталось 2. То есть и я как бы не гарантирую, что те 11, которые сегодня как бы поддержали Рауля Хаджимба, кто-то из них не дрогнет впоследствии и не станет как бы и не поменяет свою позицию. То есть каких-то симптомов тому, чтобы это количество людей, которые оппонируют нынешней власти, возросло, как бы практически равно нулю.
Спасибо, Инал. Напоминаю, у нас на прямой линии был главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
А с ним беседовал мой коллега Демис Паландов. Мы продолжаем абхазскую тему. Какое влияние окажет избранный парламент самопровозглашенной республики на внутриполитическую ситуацию в Абхазии и на отношения между ней и ее политическим патроном России? Об этом рассуждает политолог Сергей Маркедонов в рубрике «Взгляд из».
«Взгляд из». Выборные процедуры в Абхазии никогда не были пустой формальностью. И хотя значение парламентской кампании для непризнанной республики несопоставимо с выборами президента, нынешняя смена состава законодательного органа заслуживает особого рассмотрения в силу нескольких причин. Во-первых, после признания абхазской независимости Россией, это были первые парламентские выборы, отражавшие новые реалии после августовского периода. Во-вторых, это была первая выборная кампания с момента появления в Абхазии нового президента. Она стала своеобразным тестом для Александра Анквава. В-третьих, итоги голосования принесли немало сюрпризов. Персональный состав депутатского корпуса, начиная со спикера Народного собрания Нукзара Ашубы, заметно обновился. Многие известные в республике политики не вышли даже из первого тура или проиграли во втором. Только 3 из 35 народных избранников смогли снова подтвердить свой статус. В-четвертых, кампания показала, что люди готовы идти не за партиями, а за конкретными кандидатами. Доказательством этого стало небольшое количество людей, проголосовавших и за партию власти, и за оппозиционеров. Личные качества, а не партийные лейблы, сегодня в Абхазии намного более востребованы. О чем все это говорит? О том, что в республике существует запрос на формирование новой повестки дня, в которой вопрос о политическом обновлении стоит на одном из первых мест. Как это может повлиять на Россию? Ее политику на абхазском направлении. При первом рассмотрении большого интереса Москвы к этой кампании не просматривается. Кремль редко готов вникать в детали и в нюансы, привык к персонифицированной политике и выстраиванию отношений с отдельными лидерами. А раз так, то вне президентских выборов Москва не готова проявлять чрезмерную активность. И в ходе парламентской кампании в Абхазии мы не увидели ретивого вмешательства ответственных чиновников в выборный процесс. Ради объективности надо отдать должное и республиканской администрации. Она, похоже, почувствовала запрос на перемены и отказалась в итоге спасать тонущую лодку Единой Абхазии. Не стала ассоциировать себя с партией власти. Это, между прочим, дало несколько зачетных очков в копилку Анквабу. После выборов парламента его легитимность лишь усилилась. Он показал готовность играть роль президента всех непризнанных граждан, а не только чиновников и администраторов. В этом качестве его позиции во взаимоотношениях с Москвой становятся более мощными. На переговорах по сложным и щепетильным вопросам он получает возможности быть не всегда сговорчивым. Понятное дело, принимая во внимание асимметрию двусторонних отношений. Впрочем, некоторые уроки из парламентских выборов Москва могла бы извлечь и для большой России. Очевидно, что аккуратная либерализация без толчков снизу помогла бы стране легче справиться с имеющимися трудностями и помочь в профилактике протестных настроений. Абхазия не первый год демонстрирует успешность, реализуя сложную модель управления крайне непростым обществом. И здесь даже Кремлю не грех поучиться. К тому же, сама эта модель, если дать ей развиваться, не повторяя ошибок 2004 года, выгодна России. Всегда есть возможность сказать, что дело не в оккупации, а в запросе абхазского общества на самостоятельность и политическую зрелость. И готовности Москвы помочь реализации этого запроса. Таким образом, парламентские выборы свидетельствуют не только об очередном успешно сданном внутриполитическом тесте Абхазии. Они дают богатую пищу для размышлений российской элите. Вкупе с материалами для размышлений из Южной Осетии они помогают понять. Непризнанные республики вступают в новый этап своей истории. И со старым инструментарием в нем работать уже неэффективно.
Взгляд из.
Это был взгляд политолога Сергея Маркедонова.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
НАТО и Грузия близки как никогда. Президент Михаил Саакашвили уверен, что в отношениях с блоком достигнут значительный прогресс. О чем он и заявил сегодня на встрече с генсеком Североатлантического альянса в Брюсселе. Сам генсек ничего нового не сказал, повторив лишь в очередной раз, что предстоящие выборы станут оценкой критерием качества демократии в Грузии. Подробности о встрече в Брюсселе у Тимура Кигурадзе.
Грузию опять благодарят за участие в афганской миссии, нахваливают и обещают членство. Андерс Фог Расмуссен традиционно расточал дифирамбы официальному Тбилиси. Сегодняшнее заседание комиссии НАТО-Грузия в штаб-квартире блока проходило по обычному сценарию. Конкретики этой встречи в принципе не ожидали, все уже давно сказано. Но Расмуссен не преминул в очередной раз подчеркнуть важность предстоящих выборов в грузинский парламент.
Вы уже достигли значительного прогресса. Я верю в то, что этот прогресс и реформы продолжатся и с приближением парламентских выборов. Эти выборы станут тестом для грузинской демократии, а также шансом показать, насколько далеко вы продвинулись.
Генсек пообещал, что будет внимательно следить за процессом выборов. Его визави это обещание не испугало. Страна готова к тесту и продемонстрирует все достижения демократии. Для этого Михаил Саакашвили приглашает в Грузию целую армию наблюдателей. Президент заверил, скрывать Тбилиси нечего.
Мы призываем международное содружество, Евросоюз, Европарламент, ОБСЕ, наши партнерские страны, включая членов Альянса, отправить не только краткосрочных, но и долгосрочных наблюдателей в Грузию. Это необходимо для того, чтобы в течение всего этого периода осуществить исследование общественного мнения, провести медиамониторинг, провести мониторинг механизмов финансирования партии, чтобы обеспечить, что не только день выборов, но и весь процесс был бы прозрачным и прогнозируемым.
Своеобразным ответом на обещания Саакашвили явились радужные, хотя и лишенные конкретики детали перспективы сотрудничества Грузии и НАТО, нарисованные Андерсом Фог Расмуссеном. Грядущий саммит блока в Чикаго в мае этого года принесет Грузии хорошие новости. Генсек обещал упомянуть об особых отношениях Альянса и Грузии в специальной декларации по итогам саммита. Впрочем, упоминание декларации – это, надо полагать, не совсем то, чего ожидает президент страны, чей официальный курс на скорейшее вступление в НАТО поддерживает 70% населения. Но грузинская делегация понимает – не все сразу.
В любом случае, наше сотрудничество с НАТО сейчас развивается намного лучше, чем когда-либо. У нас отличные политические отношения, и за последние несколько лет мы достигли многого – включая создание этой комиссии, инструмента для развития отношений с НАТО.
Комиссия «Грузия-НАТО», которую упомянул президент Саакашвили, была создана в 2008 году. Ее цель – способствовать интеграции страны в альянс. Именно в рамках этой комиссии обговариваются форматы. Самый крупный совместный проект – это участие грузинского контингента в операции по обеспечению безопасности в Афганистане. Сейчас в миссии совместно с другими участниками коалиции находятся около 1000 грузинских военных. Вскоре численность контингента будет увеличена почти вдвое. Это сделает Грузию самым большим участником операции и стран, не членов альянса. Такое рвение не осталось незамеченным. Андерс Фог Расмуссен поблагодарил страну за поддержку.
Ваши войска великолепно справляются со своими обязанностями. Они стоят плечом к плечу с бойцами НАТО в самых сложных условиях. Многие отдали свои жизни за совместное дело. Я чту их память и приношу самые искренние соболезнования семьям погибших.
Действительно, для скорби есть повод. 15 грузин погибли в афганских песках с начала операции. Количество раненых, по неофициальным данным, перевалило за сотню. Такие жертвы не напрасны, твердят и в Тбилиси, и в Брюсселе. Но вот сколько еще солдат погибнет, прежде чем перед Грузией откроются заветные двери, едва ли возьмется почитать даже самый смелый аналитик. Тимур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
Эхо Кавказа.
Участникам женевских дискуссий не безразлична юго-осетинская предвыборная ситуация. Об этом сегодня на пресс-конференции в Цхинвале заявил глава цхинвальской делегации Борис Чучиев. На прошедшем в конце прошлой недели раунде его коллеги интересовались ходом президентских выборов. Но все же гораздо большее внимание участников дискуссии на протяжении нескольких раундов занимает спор о правомощности применения термина «оккупированные территории» в отношении Абхазии и Южной Осетии, рассказывает наш корреспондент Синвали Зарина Санакоева.
На следующем 20-м раунде женевских дискуссий по вопросам безопасности и стабильности в Закавказье, намеченном на 8 и 9 июня, участники рассчитывают обсудить правомерность применения термина «оккупированные территории» по отношению к Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил сегодня в Цхинвале глава юго-осетинской делегации Борис Чучиев. Этот раунд должен пройти уже при новом юго-осетинском руководстве. На минувшей встрече участники дискуссии начали беседу с вопросов о президентских выборах в Южной Осетии. И это несмотря на то, что Грузия и международные организации, участвующие в женевских дискуссиях, официально не признают эти выборы, говорит Борис Чучиев.
Но я хочу сказать, что все три сопредседателя в самом начале, первый вопрос был, как у вас прошли выборы. То есть они в то же время проявляют интерес к прошедшим выборам. А интерес к тому, кто будет избран президентом Южной Осетии. В любом случае, никуда они не делятся, им надо работать с нами, руководством республики.
Предвыборная кампания внесла коррективы в составе осетинской делегации. В ней не было кандидатов в президенты Давида Санакоева и Константина Кочиева, который еще в январе был освобожден Вадимом Бровцевым от должности госсоветника президента. На будущем юбилейном раунде вопрос о правомерности термина «оккупированные территории» делегация Южной Осетии будет ставить в категоричной форме, подчеркнул Борис Чучиев. На прошедшем раунде эту проблему не удалось обсудить, несмотря на то, что в повестку дня она внесена уже давно.
Ну вот на 17-м раунде вот так жестко еще раз мы поставили. Нам пообещали во время 18-го раунда, что мы проведем вот сейчас в марте дискуссии по этому понятию. Опять они, вот когда в прошлом феврале они были у нас председатели, вроде бы была договоренность, сейчас они сослались на то, что это обсуждение данного вопроса может осложнить ситуацию и может повлиять негативно на наши отношения в формате женевских дискуссий.
В оставшееся до 20-го раунда время участники дискуссии будут готовиться к выступлениям о правомерности применения термина. Дискуссия обещает быть жаркой. Борис Чучиев уже сегодня готов представить множество аргументов против термина «оккупированные территории». Большой список доводов и у абхазской делегации. В любом случае, полагает Чучиев, на обсуждение темы уйдет не один час. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
А теперь о событиях на Северном Кавказе. Незадолго до начала нашей программы пришла новость, которую я зачитаю прямо с монитора. В Дагестане блокирована группа боевиков. В ходе операции погибли трое экстремистов и один военнослужащий внутренних войск. Об этом сообщил представитель Национального антитеррористического комитета России. По сведениям Республиканского оперативного штаба, убитые боевики входили в так называемую Серкогалинскую группировку, возглавляемую турецким наемником, известным под кличкой шейх Абдусалам. Члены этой группировки причастны к ряду нападений против гражданских лиц и сотрудников полиции. Это была информация новостной службы «Радио Свобода». В Сухуми, Цхинвале и Тбилиси 21 час 30 минут, а это время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
Спикером парламента самопровозглашенной Республики Абхазия сегодня избран депутат Валерий Бганба. За Валерия Бганба проголосовал 21 депутат. Выдвинутый на эту должность лидер партии Форум народного единства Абхазии Рауль Хаджимба набрал 11 голосов. После подсчета голосов Рауль Хаджимба поздравил Валерия Бганба с избранием на пост спикера. Правомерность применения термина «оккупированная территория» к Южной Осетии будет обсуждаться с сопредседателями женевских дискуссий на встрече в Женеве 7-8 июня. Об этом сегодня на брифинге в Цинвале сообщил руководитель Юго-Осетинской делегации на женевских дискуссиях, полномочный представитель президента самопровозглашенной республики Южная Осетия по вопросам постконфликтного урегулирования Борис Чочев. Правительство Грузии сделает все возможное для того, чтобы осужденные в Малайзии грузинские граждане Бабуца Гордадзе и Дариджан Кахташвили отбыли срок на родине, заявила пресс-спикер президента Манана Маджгаладзе на брифинге во вторник, 3 апреля. Гордадзе и Кахташвили были задержаны в Малайзии по подозрению в транспортировке и торговле наркотиками в октябре 2010 года. Обвинение в отношении граждан Грузии было смягчено. Им удалось избежать предусмотренного в этой стране за наркотрафик наказания смертной казни через повешение. Грузия в 2012 году намерена установить дипломатические отношения с теми странами ООН, с которыми до этого времени не успела наладить отношения, заявил в беседе с корреспондентом «Новости Грузии» постоянный представитель Грузии в ООН Кахламая. Из 192 стран-членов ООН на данный момент у Грузии налажены дип-отношения с 171 страной. В ближайшем будущем, как отметил Ламая, Грузия установит дипломатические отношения с Южным Суданом и Гайаной. Возникшие между грузинами, абхазами и осетинами недопонимание создано искусственно, заявил католикос патриарх всея Грузии Илья II во время встречи с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым, который находится в Тбилиси с официальным визитом. «Я 11 лет был митрополитом Сухуми Абхазии. У нас с ними никогда не было конфликта, абхазы наши братья. Возникшие между нами недопонимание создано искусственно». Искусственно таково положение и с осетинами, отметил Илья II. По его словам, положение, которое сегодня имеет место на Кавказе, когда нет ни войны, ни мира, долго не может продолжаться, передает «Новости Грузия». Сегодня на центральной площади Цхинвали состоялась акция, участники которой выступили против распространения в торгово-розничной сети Южной Осетии энергетических напитков, а также продажи несовершеннолетним алкогольных напитков и табачных изделий.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Микрофона Олег Усов, Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час 33 минуты. Продолжаем наш выпуск. Представленный Михаилом Саакашвили 4 месяца назад проект нового города в Грузии обретает конкретные перспективы. 3 апреля началась трехдневная конференция, посвященная концепции города Лазика. В ней принимают участие грузинские высокопоставленные чиновники и иностранные эксперты. Выяснилось, что Лазика, которую власти намерены строить в Самегрело, будет состоять из нескольких категорий, секторов. Вместе с тем, руководство страны надеется, что проект сумеет привлечь значительные иностранные инвестиции. Но многие эксперты относятся к идее грузинского президента крайне скептически. На темы работала моя коллега Нона Суварян.
Частью презентации проекта города Порт-Алайзека стал видеоролик, который крутили на конференции. На кадрах можно было видеть стеклянные небоскребы, парки, жилые дома, дороги, элементы городской инфраструктуры. Через 10 лет эти замыслы должны быть материализованы. Лазика окажется вторым по величине в Грузии. В нем будет проживать 500 000 человек. Городу, утверждают авторы проекта, суждено стать торговым и экономическим центром Западной Грузии. На территории в 3 миллиона квадратных метров будут расположены несколько зон. В зоне А планируется построить высокоэтажные дома. В категории Б – жилые кварталы. Самым большим будет сектор С, предназначенный для частного сектора. Д – это рекреационная зона. С городом будет налажено железнодорожное и воздушное сообщение. Как заявила на сегодняшней конференции министр экономики и устойчивого развития Вера Кобалия, Лазика должна стать городом-портом, который даст множество новых рабочих мест жителям Грузии не только во время строительства, но и после его завершения.
Это будет абсолютно новый город. У иностранных инвесторов будет возможность вложить инвестиции в этот город. Хочу подчеркнуть, что это и политически важный проект. Вы знаете пример Берлинской стены? Знаете, как важно было для населения, которое переходило на другую сторону разделенного стеной Берлина, видеть, какое там было развитие? Это стало причиной, по которой развалилась эта стена.
Привлечь в новый город абхазов, как говорят сторонники проекта, одна из наиболее важных задач проекта. Как заявил в интервью грузинской телекомпании эксперт по вопросам экономики Каха Бендукидзе,
мы сможем создать специальное окно для абхазских граждан, чтобы они могли заглянуть в Грузию. И с той части Грузии наладить связи с этой частью Грузии. И это, по моему мнению, сыграет важную роль в вопросе интеграции.
Как заявил замминистра юстиции Георгий Вашадзе, географическое расположение Лазики – одно из лучших в регионе.
Мы хотим, чтобы в Лазику пришли самые крупные в мире инвесторы. Это Евросоюз, США и, конечно же, страны Азии.
Уже известно, Лазике для привлечения инвестиций планируется предоставить статус свободной экономической зоны. Однако эксперт по вопросам экономики, член коалиции «Грузинская мечта» Нудар Хадури считает оптимизм властей неоправданным. К примеру, порт Поти, став свободной экономической зоной, не оправдал надежд по части привлечения инвестиций. Это признает и руководство страны. Инвестиции – главная проблема, поскольку новый город может быть построен только на чужие деньги. Собственных средств на реализацию столь грандиозной идеи у грузинских властей нет.
Если мы посмотрим на динамику прямых иностранных инвестиций за последние годы в Грузию, они резко сократились. А ждать инвестиции, допустим, американские или инвестиции европейские, там не придется, потому что инвестиции из этих стран и так не ходят в Грузию. И что самое главное, из арабских стран инвестиции резко сократились. Вы знаете, что в свободной экономической зоне в Поти арабские компании хотели там создавать новый Дубай, но из этого ничего не вышло и не видит, пока ситуация в стране остается такой сложной.
При этом Хадури считает, что власть просто пытается отвлечь население от существующих проблем, пытаясь заморочить ему голову нереализуемым проектом города мечты. Но на Суваряных и Кавказе Тбилиси.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
Эхо Кавказа.
В Северо-Осетинской столице продолжаются судебные слушания по уголовным делам в отношении сторонников лидера юго-осетинской оппозиции Аллы Джиоевой. Они были арестованы во Владикавказе в конце ноября прошлого года. На двух судебных заседаниях сегодня успела побывать наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова. Ей слово.
На сегодня в Советском районном суде Владикавказа было назначено сразу два судебных слушания по делу двух оппозиционеров. Владислава Калоева, который обвиняется в хранении наркотических средств, и Владислава Хугаева, инвалида второй группы, который обвиняется в незаконном хранении оружия. Обвиняемые приходятся друг другу двоюродными братьями. 27-летний Калоев и 36-летний Хугаев были задержаны вместе Владикавказским уголовным розыском 29 ноября. Автомобиль Калоева, следовавший от Владикавказского штаба Аллы Джиоевой к дому Хугаева, был блокирован на одной из центральных улиц города Собром. Находившиеся в салоне братья были избиты. В ходе досмотра у них были обнаружены оружие и гашишное масло. Как утверждают полицейские, досмотр проводился в присутствии понятых. Однако защита настаивает на другой версии. По словам адвокатов, понятых в момент досмотра на месте задержания не было, а показания, имеющиеся в материалах уголовного дела, расходятся с показаниями, которые которые понятые дают в качестве свидетелей в суде. Сегодня судебное заседание по делу Калоева было фактически сорвано. Процесс начался с часовым опозданием. В качестве свидетеля был вызван понятой Хачатур Арутюнов. Однако, как выяснилось в суде, у него не было при себе паспорта, что позволило судье перенести судебное заседание на другой день. Адвокат подсудимого Казбек Хутинаев считает, что действия суда свидетельствуют о его предвзятости, а понятой исполняет указания полиции. Дело в том, что на прошлом заседании Арутюнов присутствовал, и тогда он тоже был без паспорта. Тогда судья удовлетворил ходатайство защиты о принудительном приводе понятого Арутюнова в качестве свидетеля. Но и сегодня свидетель явился без документа, удостоверяющего личность, и допросить его не смогли.
Какие-то злоупотребления, какой-то сговор суда и полиции. По материалам дела явно видно, что этот понятой на месте задержания Калоева не был. У нас есть свидетели, которые говорят о том, что понятых они там в момент, во время досмотра двух задержанных, и Калоева, и Хугаева, никаких понятых не было. Вот отсюда идут злоупотребления, которые продолжаются в суде. Безразличие суда, это говорит о том, что суд заранее уже знает, что он вынесет.
Спустя полчаса после срыва процесса по делу Калоева в том же зале судебных заседаний началось слушание по делу Владислава Хугаева. Один из его адвокатов, Руслан Калоев, заявил ходатайство об отводе прокурора. По словам защитника, обвинение игнорирует материалы надзорного дела, в котором содержится информация по уголовному делу, говорит адвокат Казбек Хутинаев.
Значит, в материалах уголовного дела существует заключение, но есть заключение о невозможности нахождения Хугаева с его состоянием здоровья в условиях СИЗО. Тем не менее, как мой коллега сказал, прокурор это все пропустила мимо своих глаз и мимо своих ушей, и поэтому он и выразил недоверие.
Адвокат подсудимого Руслан Калоев напомнил, что при назначении предварительного слушания он предъявил медицинское заключение о том, что Хугаев по состоянию здоровья не может находиться под арестом и его пребывание в СИЗО незаконно.
Дело в том, что в перечне Минздрава содержится три слова, что сопровождение полной слепотой. Врачи этого не дописали. Но они дописали, что препятствует содержанию под стражей Хугаев. Его здоровье, то есть, не позволяет ему находиться в условиях изоляции. И по этому поводу абсолютное беззаконие, как со стороны следствия и прокуратуры, и сейчас мы наблюдаем со стороны суда.
Несмотря на старания защиты, суд отказал в изменении меры пресечения Хугаеву и не удовлетворил ходатайство адвоката об отводе прокурору. Судебные заседания продолжатся на следующей неделе. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
А теперь наша постоянная рубрика «Голоса» о коррупции, вечной проблеме, расспрашивала прохожих на улицах Сухуми Анаит Гагарян.
Президент Александр Анклав обещал бороться с коррупцией. Как вы считаете, что-то изменилось в этом направлении? Стало ли меньше коррупции в стране?
Мне кажется, это неистребимо пока что.
Не только у нас, но и вообще во всем мире. Неистребимо.
А почему, как вы думаете?
Видимо, человеческая такая сущность сейчас. Деньги идут, хочется себе их побольше. Не знают, сколько нужно для хорошей жизни людям денег. Поэтому они, мне кажется, сейчас бороться надо сознание менять человеческое. Прежде всего, отношения, больше патриотизма. Может быть, и появится тогда что-то такое, что надо беречь деньги государственные и относиться к работе с должным вниманием и серьезностью, а не, честно сказать, вот подобное набивать карманы. Ну, я, конечно, не могу сказать, что я это знаю или уверен, но это видно просто. Светлана Викторовна.
Ничего не изменилось. Я думаю, что наоборот добавилось коррупции. С таким разгоном идет, что и не догонят.
А почему у вас такое мнение?
Я вижу то, что творится, вижу. Сейчас озвучивать не буду именно конкретно, но я это вижу, я так думаю.
Но вы озвучите, чтобы была конкретика, а не голословно.
Просто это мое мнение. Я думаю, что насчет коррупции ничего нам не светит в ближайшее время. Как было, так и останется. Чингиз зовут, 45 лет.
Так он же недавно работает. Как может все измениться? Еще время нужно.
То есть вы считаете, что со временем будут какие-то изменения?
Ну, естественно. Надеемся, что все будет к лучшему. Галина, я 70 лет.
Я считаю, что никакие изменения не произойдут. Во всяком случае, в позитивную сторону.
Чиновники как брали взятки, так и продолжают?
Так и берут, да. А что, они до этого не брали или только сейчас начали?
То есть, на ваш взгляд, ничего не изменилось?
На мой взгляд, нет, не изменилось ничего. Урам Енапчева, 46 лет.
По-моему, как наши чиновники строили дома, хоромы повсюду, так и продолжают свое строительство. Вряд ли. Я, если честно, не доверяю нашим чиновникам. Мне кажется, все запускают руку в нашу государственную казну. Во всяком случае, сейчас были депутатские выборы. Если честно, я почти никому не верю.
Президент не раз говорил о том, что начнет борьбу с коррупцией. Как вы считаете, что-то изменилось в этом направлении? Вы сами лично ощущаете на себе, стало ли меньше коррупционеров?
Во-первых, по отношению к нему очень верен. Надеюсь, он не подведет нас. А там двоякий подход в этом плане. Если хочешь, чтобы дело сделалось, надо найти серединку. А если не хочешь, то крайних всегда есть.
Пока ничего. Мне кажется, еще даже хуже стало. Света, 45.
Я вообще не согласен с такой системой управления, как оно никогда и счастью не приведет к благополучию. Бога забыли, стыд забыли, совесть забыли, а этими рамками не удержишь человека. Революция в голове надо, в сердцах надо. Потом уже будет что-то хорошо. А с законами, режимами ничем не поможешь. Вон, дети гибнут. Почавшись, человек разбились, да? Как остановить? Я вот смотрел на молодых, да? Уже слов не находишь, какие сказать. Эти слова пользу не приносят. Если не переменишь что-то в сердцах, не знаю.
Анаид Гугарян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Голоса.
И еще одна наша постоянная рубрика «Читаем прессу» с публикациями из юго-осетинских средств массовой информации нас познакомит Агунда Битарова.
«Читаем прессу».
Сразу по окончанию первого тура президентских выборов в Цхинвале стали обсуждать непонятно как возникшую версию, что оба кандидата, прошедшие во второй тур на этой неделе, намерены сойти с предвыборной дистанции. Слухи могли остаться слухами, если бы они не стали темой дискуссии, в которую включились местные эксперты. Многие из них решили, что такой вариант развития событий вполне вероятен. В Южной Осетии есть мнение, что Москва заинтересована в сохранении своего ставленника, исполняющего обязанности президента республики Вадима Бровцева. Эксперты предполагают, что Бровцев нужен Кремлю в Южной Осетии до 2014 года. Через своего человека легче контролировать ситуацию в регионе до Сочинской Олимпиады. Согласно этой гипотезе, Москва в течение 2 лет будет подходить к кадровой политике на Кавказе сверхосторожно. И Леонид Цибилов, и Давид Санакоев заявили, что не намерены отказываться от участия в выборах. Об этом сообщает интернет-портал Осинформ. Санакоев подчеркнул, что о его выходе из президентской гонки не может быть и речи. По его мнению, поводом для спекуляции на эту тему послужил общий настрой общества, неверие в честность и порядочность политиков, сомнения в том, что народу дано право самостоятельно решать свою судьбу. Санакоев считает, что выходом во второй тур при минимуме финансовых затрат и отсутствии административной поддержки он и его сторонники доказали обратное. Выстраданную победу он никому не намерен отдавать без борьбы. Интернет-портал «Осрадио.ру» цитирует Леонида Цибилова, который пообещал сделать все необходимое, чтобы выборы 8 апреля прошли успешно. При этом Цибилов заметил, что общественно-политическая ситуация в республике вновь накаляется. В его штаб поступают многочисленные обращения граждан, выражающих озабоченность распространяемыми слухами о возможном срыве выборов. Слухи эти не беспочвенны. Полагают, в штабе кандидата за ними стоят вполне определенные силы, чтобы не принимали эти деструктивные силы, я иду до конца, заявил Цибилов. Он предложил Давиду Санакоеву подготовить и подписать по этому поводу совместное заявление в Центральную избирательную комиссию, которая несет ответственность за ход избирательной кампании и должна обеспечить проведение второго тура на должном уровне. Не меньше интерес вызывает у граждан вопрос, кого из победивших в первом туре кандидатов поддержат их менее удачливые коллеги, лидер коммунистов Станислав Кочев и чрезвычайный полномочный посол Дмитрий Медоев. Сегодня информагентство РИС сообщило, что коммунисты Южной Осетии решили поддержать Леонида Цибилова. Об этом было оглашено на состоявшемся сегодня заседании Пленума Центрального комитета экс-кандидатом в президенты и председателем ЦК Компартии Южной Осетии Станиславом Кочевым. Он также сообщил, что югостинские коммунисты намерены предложить Тибилову в случае его избрания президентом включить в исполнительные структуры государственной власти представителей Давида Санакоева, учитывая авторитет кандидата и поддержку, которую он получил в ходе выборов. Напомним, что Станислав Кочев набрал 5,26% голосов в первом туре. Пока остается неясным, кого из кандидатов поддержит Дмитрий Медоев, набравший в первом туре 23% голосов избирателей. Эксперты считают, что Медоева устраивают оба кандидата, поэтому, будучи политиком дипломатичным и аккуратным, он не станет открыто оказывать помощь ни одному из них. Специально для «Эхо Кавказа» Агунда Битарова, Цхинвал.
Читаем прессу. Как всегда, по вторникам наша постоянная рубрика «Картинки с высоки», подготовленная корреспондентами «Радио Свобода».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
На спутниковом телеканале «Белсат», вещающем из Польши на белорусском языке, показан 10-серийный документальный фильм о поэтах «Белоруссия как стихотворение». Его авторы – чешские документалисты, взялись за создание сериала после президентских выборов в Белоруссии, решив в художественной форме выразить свое несогласие с преследованиями оппозиции. Рассказывает Александра Вагнер.
Документальный цикл «Белоруссия как стихотворение» представляет как хорошо известных белорусских поэтов, таких как Адам Глобус, Владимир Орлов или Алесь Аркуш, так и молодое поколение – Веру Бурлак, Виталия Рыжкова или Виктора Жибуля. Всего серий 10, каждая представляет одного из стихотворцев. Главные герои приходят на свои любимые места, где читают собственные стихи и поэмы тех, чье творчество оказало на них влияние. Они рассказывают о роли поэзии в жизни Белоруссии и о роли политики в их собственной жизни. Авторы цикла – режиссеры Эрика Гникова и Радим Прохаска, а также издатель Петр Минажик, взяли за основу подобный сериал о чешских стихотворцах. О причинах, по которым Чехов заинтересовало творчество белорусских поэтов, рассказал Петр Минажик.
Когда в Белоруссии в конце 2010 года состоялись президентские выборы, многие мои знакомые следили за происходящим по телевизору и симпатизировали оппозиционерам, тем, кто вышел на демонстрацию, чтобы выразить свое несогласие с результатами голосования. Так родилась идея представить белорусских поэтов с помощью цикла из 10 фильмов под названием «Белоруссия как стихотворение».
По словам издателя Петра Минажика, документальный цикл о белорусских поэтах – попытка показать повседневную жизнь белорусов глазами европейцев, а также возможность представить творчество белорусских поэтов за границей и привлечь к нему внимание.
Снимать с белорусами фильмы белорусской поэзии – это значит говорить, тут я использую метафору, о диссидентском эсперанто. За пределами сельской местности на тех, кто говорит на белорусском языке, в собственной стране косо смотрят. Удивляются, когда с ними говоришь не по-русски. По этой причине при отборе участников для документального цикла мы остановились на тех, кто пишет на белорусском языке.
Цикл «Белоруссия как стихотворение» будет показан в одном из театров города Брно, а для чешского телевидения создается полнометражный документальный фильм, премьера которого состоится осенью этого года. Над его созданием работает режиссер Радим Прохаска, который рассказал, что согласился на съемки, потому что ему было интересно сравнить авторитарный режим в современной Белоруссии с тем, что он помнит о своей жизни в Чехословакии при социализме.
На первый взгляд кажется, что жизнь там и сейчас не сильно отличается от пражской. В магазинах много товаров, работают кафе и рестораны. Лукашенко может дать волю в каких-то определенных сферах жизни, но это не означает, что он мягче лидеров времен социализма. Когда мы снимали наш сериал, поэт и прозаик Владимир Никляев находился под домашним арестом. Чехословацким диссидентам сложно было бы представить ситуацию, когда у них дома постоянно находятся два агента КГБ, которые за ними непрерывно следят и отвечают на телефонные звонки.
А если говорить о литературе, о поэзии, ради которой вы приехали в Минск, какая роль, с вашей точки зрения, ей отведена в Белоруссии?
Я обратил внимание, что в отличие от чехословацких коммунистов, белорусский режим в меньшей степени уделяет внимание литературе. Мне кажется, что даже преследования Никляева в большей степени связаны с его политической, а не литературной деятельностью, с выдвижением его кандидатуры на выборах.
По словам режиссера Радима Прохаски, политика не была главной темой задуманного документального цикла. Она, конечно, появляется как в разговорах с поэтами, так и в некоторых их рассказах о жизни, но для авторов поэтической серии было важно другое, что поэзия жива даже в условиях несвободы. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Картинки с выставки.
2 апреля отмечался Международный день детской книги. Он проводится с 1967 года в день рождения датского детского писателя Ганса Христиана Андерсена. Доля детской литературы на российском книжном рынке составляет 10-13%. В странах Западной Европы и в США этот сегмент занимает около четверти объема всего рынка, рассказывает Лиля Пальвелева.
В советские времена, на которые пришлось детство, если не большинство, то значительной части нынешних взрослых, существовал абсолютный монополист издательства «Детгиз». Как правило, книжки, даже для самых маленьких из серии «Моя первая книга», печатались на плохонькой газетной бумаге. Зато благодаря гигантским тиражам и копеечным ценам они расходились по всей стране. Сейчас издательств, специализирующихся исключительно на детской книге, много – есть среди них отмеченные тактом и вкусом. Однако чаще всего их продукция в окраинные города и уж тем более села не доходит накладно. Детские библиотеки повсеместно либо вымирают, либо деградируют. И все же кто хочет, тот новинку найдет. Правда, не вся книжная продукция безупречна. Есть случаи совершенно безобразные. Некоторое время назад все возмущались Гарри Поттером с чудовищным количеством опечаток. Труд корректора особенно нужен для детских изданий, ведь ребенок постигает грамоту через печатное слово. Полиграфическая культура все-таки растет и нередко уже достигает таких высот, что книжка становится произведением искусства. В первую очередь, разумеется, за счет иллюстраций. Лучше всего тут дело обстоит с книжками для самых маленьких, хуже для подростков, которые сейчас сталкиваются с проблемами, незнакомыми их мамам и папам. Жизнь стремительно меняется, и произведения Гайдара мало чем помогут. Не то чтобы сейчас совсем не стало детских писателей, но родители склонны покупать те книги, на которых они сами выросли. Потому в лидерах продаж классика – Андерсен, Пушкин, Чуковский. Прежде каждому дитяти было понятно, кто такой Майдадыр. Но у многих ли в домах сейчас найдется умывальник?
Рассказывала Лиля Пальвелева.
Картинки с выставки. Эхо Кавказа.
Александр Касаткин подготовил рубрику «Картинки с выставки». Полевые регистраторы, так называются люди, которые с 20 апреля приступят по всей Грузии к проверке списков избирателей. Специально созданная госкомиссия по уточнению избирательных списков для этой кампании подобрала 11 100 человек и провела с ними тренинги по сбору информации. Однако на это мероприятие с оптимизмом смотрят далеко не все, рассказывает Мзия Парисишвили.
В Грузии 3 600 000 избирателей. Это число для страны с населением в 4.5 миллиона человек многим кажется невероятным. Причинами собственных неудач в ходе выборов оппозиционные партии часто называют раздутые списки избирателей и количество мертвых душ. Также часто они обвиняют власти в подтасовке голосов в свою пользу. Под давлением международных организаций, гражданского сектора и оппозиции, и, видимо, следуя желанию в конце концов прекратить эти споры, власти в ноябре прошлого года согласились с идеей создания комиссии по уточнению избирательных списков. В нее вошли представители правящей и некоторых оппозиционных партий, а также НПО. Комиссия уже набрала 11 100 желающих, которые с 20 апреля начнут проверять списки избирателей в городах и в селах. Члены госкомиссии призывают избирателей быть активными. Представитель комиссии Вшида Картлиса Субурсвадзе говорит.
Регистраторы будут стучаться в каждый дом. Я призываю избирателей к открытости, честности. Прошу не скрывать, если член семьи находится за рубежом или кого-то уже нет в живых, но они продолжают оставаться в списках избирателей.
По словам Сосубурсвадзе, только в списках Шида Картли они уже обнаружили 100 тысяч мертвых душ, и это не выходя из офиса. В госкомиссии в конце проверки ожидают значительное сокращение числа избирателей в списках. Тем не менее, республиканцы, представители предвыборной коалиции «Грузинская мечта» уже заранее выразили недоверие такому способу способу проверки списков. Их поддержали некоторые другие оппозиционные партии, заявив, что это делается для отвода глаз, и у властей есть другие способы влиять на результаты голосования. Они уверены, что власти обязательно прибегнут к использованию административного ресурса, в особенности в селах, где компактно проживают не владеющие грузинским языком этнические меньшинства. Госкомиссии заверяют, что и этот фактор они учли. Мерабглонти, который курирует процесс уточнения списков избирателей в Квемокартли, в поселках Болниси и Дманиси, говорит.
Мы постарались в этих районах так укомплектовать группы регистраторов, чтобы исключить языковой барьер. Если один регистратор грузин, то второй будет или армянином, или азербайджанцем. Так что непреодолимых барьеров нет.
К августу уже будут готовы окончательные списки избирателей, но по всей вероятности для нормального функционирования избирательной системы этого будет недостаточно. Жители села Аришпирани Лагодехского района рассказали мне, как обычно у них проходят выборы. Лейла говорит, что в селе практически никогда не видели живого оппозиционера, хотя их село и считается крупным. В день выборов пришедших на участок избирателей обычно наставляют представители местных властей.
Просят, чтобы голосуйте за Катрина, и все.
В регионах Грузии жалуются, что политики вспоминают о них только перед выборами, а все остальное время не думают о защите их прав и интересов.
Материалом Зии Парисяшвили мы и заканчиваем сегодняшнюю информационно-аналитическую программу на волнах радио «Эхо Кавказа». У микрофона работал Олег Гусов. Всего вам доброго. До завтра в это же время.